Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит пятая часть этого литературного произведения.
Кроме хамелеона, Ильяс представил Павла новому парню, который специализировался на шантаже и вымогательстве. Ильяс пытался таким образом помочь мальчику найти себя, свое место в банде. Но чем больше знал Павел, тем хуже спал ночами. Утром, когда Артура проводили из дома Воробьевых, Павел по дороге в школу зашел к Ильясу. Ему нужно было сообщить об исчезновении документов, прежде чем Ильяс спросит. Иначе тот решит, что Павел пытается что-то сделать без него. А это было хуже правды. В школу сегодня можно было опоздать. В конце учебного года учителя не так строги. Тем более, что сегодня уроков не будет, только подготовка к экзаменам. А Павел знал все билеты на зубок. Мама уже дважды проверяла его знания. Для нее было принципиально важно, чтобы ее христианские дети учились только на отлично. Так что никто не заметит его опоздания. Но с Ильясом нельзя опаздывать, если хочешь жить. Павел спокойно вошел во двор. Потрепал за ухо крупного добермана, выскочившего из-за угла со свирепым рычанием. Узнав Павла, пес завилял обрубком хвоста. Их связывала давняя дружба. И собака любила Павла больше, чем хозяина, так как Павел никогда не бил Рекса, чего нельзя было сказать об Ильясе. Подойдя к открытому окну спальни Ильяса, он увидел спящего друга. Похоже, он опять пришел поздно и явно не в самом кристальном виде. Спиртными напитками друзья не злоупотребляли, но травкой баловались давно. Павел также не раз пробовал курить. Родители ни разу не заметили этого, только потому, что не знали, как она действует, и не могли понять, почему их сын выглядит иногда по вечерам несколько странно. Но запаха алкоголя или табака от него не доносится. Кроме того, сразу после таких встреч с друзьями он старался быстрее лечь в постель, чтобы не вызвать лишних вопросов. «Ильяс!» – негромко позвал Павел. Друг крепко спал, не подавая признаков жизни. «Ильяс!» – громче позвал Павел. Эффект тот же. Паренек ловко перепрыгнул через подоконник и потрепал друга за плечо. Тот не пошевелился. Когда же Павел потянул плечо Ильяса на себя, тот, как тряпичная кукла, начал сползать с кровати. Павел сильно испугался и, не дав другу упасть, уложил его на кровать. Тело было теплым, но казалось без признаков жизни. Ладони Павла мгновенно стали влажными. А что, если он умер только что? Тогда Павла точно обвинят в убийстве. Ведь он проник сюда через окно и один находится здесь. Павел потрогал пульс на руке. Пульс отсутствовал. Он чуть не закричал от ужаса. Ему не было жаль друга, который в последнее время все больше напоминал ему большого паука, вцепившегося в него, как в муху, и обволакивающего своими тонкими, но крепкими нитями. В последние дни Павел даже мечтал о том, чтобы кто-нибудь убил Ильяса, но сам не готов был сделать это. В другое время он мечтал бы о том, чтобы Ильяса поймала полиция, но страх быть пойманным вместе с ним останавливал подобные мысли. Однако Павел совсем не хотел быть обвиненным в смерти друга, каким бы плохим тот ни оказался в конечном итоге. Укладывая Ильяса на постель, он заметил несколько пятнышек от шприца на руке товарища. Нога с задравшейся штаниной была в сплошных дорожках, которые говорили о большом стаже наркомана. «Так вот оно что! Он на иглу подсел! А заливал-то! Заливал! Чтобы я! Да никогда! Только хмыри ширяются!» «Ах, вот и договорился!» — вздохнул Павел. «Передозировка, наверное». Он рывком вскочил на подоконник и спрыгнул наружу. Приземлившись, Павел оглянулся в надежде, что двор в это раннее утро будет пуст. Но через мгновение ему пришлось одевать на себя милую улыбку. «Доброе утро, Мариам Садыковна!» «Если ты появился в такую рань, значит, утро не слишком доброе», ответила женщина, направляясь в курятник, где нетерпеливо кудахтали куры. «Ты разбудил Ильяса?» «Нет, он спит, как убитый», честно признался Павел. «Зайду после школы, когда проснется». «Ну что ж, заходи. Вряд ли он до обеда проснется». «Вчера пришел уже под утро. Вы были вместе?» Женщина явно устала от ночного образа жизни сына, но не рисковала обсуждать это с окружающими. Ведь она много лет твердила окружающим, что ее сын – пример всем детям. «Нет, я вчера дома был, к нам гость пришел. Кроме того, мне позже 10 запрещают выходить, вы же знаете», – честно признался Павел, забыв о том, сколько раз появлялся у соседей после 12, выскальзывая после отбоя в окно. «Да уж, помню, потому и спрашиваю», — усмехнулась соседка. «Что-то ты нервничаешь. Ты точно не был вчера ночью с ребятами? Не натворили ли вы чего?» «Нет, вряд ли», — запнулся Павел. «Вряд ли они чего-нибудь натворили. Я вчера весь вечер дома просидел с гостем». «Ладно, беги, а то уже опоздал в школу, наверное». Соседка решила первой закончить напряженный разговор, и Павел быстро вышел со двора. Скрывшись от глаз матери друга, Павел снял улыбающуюся маску и уныло побрел вдоль улицы в школу. Что же теперь будет? Страшно было даже предположить. Павел немногим отличался от остальных людей, и потому в трудный момент с обидой вспомнил Бога. «Как же такое могло случиться? Я же не виноват! Почему ты допустил эту встречу? Почему именно я пришел первым к нему?» Затем, немного поостыв, Павел вспомнил, что не проверил друга тщательно, и в душе зародилась почти нереальная надежда. Может быть, он не умер? Может быть, просто я неправильно пульс прощупал от испуга? Затем Павел вновь мысленно обратился к Богу, теперь уже с просьбой. «Господи, если ты поможешь мне, Ильяс не умрет, или если меня не обвинят в его смерти, обещаю, что завяжу со всем этим.
Ты же знаешь, что я и так уже хотел, только боялся. Но теперь я намного больше боюсь остаться на этом пути, чем того, что со мной будет, если я сойду с него. Я обещаю, что буду принадлежать тебе и от души служить тебе, если ты мне поможешь.
Насколько удивителен Бог, способный выслушать упрек в любых страшных прегрешениях и через минуту терпеливо слушать просьбу о помощи. В школе Павел ни на чем не мог сконцентрироваться. Перед глазами все время вставала картина сползающего с кровати тела и не прощупывающийся под пальцами пульс товарища. Он схлопотал бы двойку по алгебре, если бы преподаватель не знал его успехи до сего дня. Но в это утро, когда Павел стоял у доски и не мог решить простейшую задачу, она лишь спросила, не болен ли он?
«Да, простите, я чувствую себя неважно», – пробормотал Павел. «Ну так иди домой», – посочувствовала учительница. «Ляг, полежи, выпей лекарство». «Спасибо, я посижу. Выпускные экзамены на носу и тесты», – ответил паренек, подкупив преподавателя своей сознательностью, но ужасаясь при мысли, что придется идти в дом Ильяса.
«Хорошо, я попрошу других учителей, чтобы сегодня тебя не спрашивали. Выздоравливай до экзаменов», — закончила учительница.
«Спасибо, я обязательно вылечусь», — пообещал Павел и вдруг вспомнил, что вся его отличная учеба больше ему не потребуется, если его посадят за убийство. Вся жизнь будет поломана. Вздохнув, он закончил грустно и неуверенно. «Я постараюсь».
Из школы Павел шел совершенно подавленным. Раньше, когда одноклассники дразнили его за детскую внешность или маленький рост, он считал это неприятностями. Но теперь ясно понимал, что это были детские неприятности и детские огорчения. В этот день он осознал, сколько стоят настоящие проблемы. Павел закончил 11 класс кандидатом на золотую медаль. Он был самым младшим из класса, и учителя не раз ставили его в пример одноклассникам. Он прекрасно понимал, что заслуга его прекрасной учебы полностью принадлежит родителям, которые отдали его в школу в 5,5 и в течение всего времени обучения постоянно помогали ему. Даже сейчас, при подготовке к экзаменам, Галина Николаевна сидела с сыном и гоняла его по билетам и возможным вопросам теста, которые она через знакомых достала для сына. Но то, что услышат в ближайшем будущем родители и учителя, будет плодом только его стремлений и действий. И пусть он не виновен в смерти друга, все же это итог его собственной жизни. Он шел и оценивал свои личные достижения, сравнивая с тем, что воспитали в нем и чего добились для него родители и учителя. И оценка была совсем не в его пользу. В последнее время, пребывая в опасности, он все чаще прятал голову в песок, убегая от ответственности. Но сегодня что-то изменилось в душе. Не задумываясь, он пошел к дому Ильяса. Будь что будет. Лучше знать даже страшную правду, чем теряться в догадках, вздохнул про себя Павел. Он, затаив дыхание, подошел к знакомым воротам. Во дворе все было тихо. «Неужели мать до сих пор не проверила сына?» – поразился Павел. «Что же, тогда проверю я. Но теперь уже не через окно». Войдя в дом, парнишка невольно вскрикнул от радости. За столом сидел Илья с опущенной головой
и едва понимающий, что происходит вокруг.
«Ты чего так рад?»
– пробурчал Ильяс.
«Радуешься, что я заболел?»
«Нет, я радуюсь, что ты жив», – честно признался Павел. С души его действительно свалился камень. Жизнь не закончилась сегодняшним днем, а значит, за остальное можно и побороться. Но, как и многие люди, Павел в мгновение ока забыл все обещания, данные Богу сегодняшним утром. Он действительно хотел выйти из банды, но не собирался менять безбожный стиль жизни.
«А что, по-твоему, я должен был сдохнуть?» – приподнял голову Ильяс. «Нет, не должен был. Просто я утром не смог тебя разбудить, и мне показалось, что ты не дышал», – ответил Павел.
«А, понятно. За свою шкуру испугался», – усмехнулся Ильяс. «Решил, что тебя могут в моей смерти обвинить».
«Как ты догадался?» – удивленно поднял брови Павел.
«Да тебя выкупить, чтоб пиво выпить!»
– махнул рукой Ильяс.
«Если ты так же с ментами будешь себя вести, они тебя как семечку расщелкают».
«Да ладно тебе! Мне от тебя нечего скрывать, поэтому и веду себя так».
Немного смущенно стал оправдываться паренек.
«А ты чего утром приходил? Небось, вляпался куда-нибудь?»
Ильяс чувствовал себя отвратительно и от ранних посетителей ждал только неприятностей.
«Но не совсем так», – начал Павел,
но потом задумался.
«Я вляпался, чтобы вас не выдать».
«Надо же! Живу рядом с героем и не знал»,
– съязвил собеседник. Ему сейчас совсем не хотелось общаться ни с кем, тем более с этим птенчиком, как он часто называл Павла за глаза.
«Не изви, я правда специально увел этого мужика вчера в парке от вас, но не заметил, как он выследил мой дом», — продолжал паренек. «Я поэтому ту девку и не привел к вам».
«А я думал, она тебе приглянулась. Ты решил ее спасти от нас!»
Зло бросил Ильяс.
«Да уж, просто там под елками этот мужик, оказывается, лежал, отдыхал. Когда я его увидел, быстро вернулся с девкой на танцы, а потом убежал. Ты же знаешь, мои не догадывались, что я не на молодежном был, поэтому мне нужно было вовремя вернуться домой. А мужик, оказывается, меня узнал и за мной до самого дома шел».
Павел решил умолчать о факте, что Артур был в его доме и даже ночевал. Он просто закончил.
А утром он пришел и потребовал документы.
«Какие документы? Какой мужик? Я ничего не понял!»
Голова Ильяса была тяжелой, как камень. Тело пробирало мелкая дрожь, его мучила ломка. И она все многограннее заявляла о себе.
«Да тот мужик, которого ты по башке стукнул в офисе!»
Павел рассказывал сбивчиво, удивляясь непонятливости друга.
«Как? Какой еще мужик?»
Илья вдруг сразу проснулся. И наркотическая ломка на время отступила под натиском более сильных эмоций. Павел коротко рассказал товарищу об утреннем разговоре, документах, которые ему пришлось отдать, и о том, что мужик увидел его, Павла, при ограблении. Ильяс не на шутку встревожился.
«Может быть, он и меня видел? Он не говорил?»
«Нет, не говорил», – честно признался Павел.
«Кроме того, мужик проболтался, что они наняли частного детектива.
Наверное, расследование заткнулось, а может быть, этой конторе тоже не с руки связываться с ментами? Может, им есть что скрывать от полиции?
«Люблю конторы, которым есть что скрывать от полиции!» — воскликнул собеседник, постепенно вновь впадая в заторможенное состояние. «Они всегда ведут себя правильно, молчаливо. Но тебе сейчас лучше не показываться ни у меня, ни у кого из корешей. За тобой могут следить. А ты, щенок, уже два раза ко мне зашел!»
Вдруг гневно взорвался Ильяс, словно вымещая на парнишке злость на отсутствие очередной дозы. Павел попытался оправдаться, что мужик обещал забыть все, если он отдаст документы. Но друга не так просто было остановить. Он рявкнул.
«Чтобы с сегодняшнего дня забыл дорогу к нам всем, пока все не уляжется! Появишься, сам пришибу, не задумываясь! Еще не хватало, чтобы ты на нас его вывел! Надеюсь, меня он не видел, иначе добью его, раз он уже выжил!»
Ильяс грязно выругался.
«Не хочешь ли ты сказать, что этот...»
Он вновь выругался.
«Охранник тоже выжил и нас запомнил?»
«Охранник выжил, но ничего не видел», — ответил Павел, стараясь защитить охранника от возможного повторного нападения.
«Задом не видят».
«Этот ведь тоже задом стоял!» Буквально прорычал в злобе Ильяс, а потом взял и развернулся.
«Мне кажется, он и меня мог увидеть.
Он не говорил ничего про других», — пожал плечами Павел. «Так он и сказал тебе», — ответил Ильяс и жестко спросил. «Ты все еще здесь?» «Если он еще появится, ты был там один и ничего не знаешь. Понял? Как ты охранника тюкнул, сам придумаешь. Выдашь нас — убью. Понял?»
«Понял», — ответил паренек и ощутил горячий комок в груди, который мешал дышать. «Доигрался в казаки-разбойники», — подумал он. «Теперь придется до конца играть по их правилам».
Домой он шел медленно, глубоко задумавшись. Жизнь скрутилась в жесткую спираль, сдавив его и мешая дышать. Когда Павел пробовал жить, как его друзья, он не предполагал, что зайдет так далеко. Тогда казалось, что это просто невозможно. Ведь он – ребенок верующих родителей. Как часто те напоминали ему, что он призван с детства быть примером для окружающих и светом миру. Иногда отец читал место из Библии. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Конечно, Павла раздражали эти возвышенные требования. Вечная игра на публику, родителей и его самого. Ведь жить по принципам Нового Завета, где даже мысли и взгляды играют решающую роль, своими силами просто невозможно. И они часто нарушали эти принципы, не признаваясь в том не только окружающим, но даже себе. Нередко отец сердился за неправильные поступки детей, ставя себя в пример. Я же всегда стараюсь жить правильно. Затем память что-то подбрасывала ему, и, словно оправдываясь, он добавлял: «Если даже что-то не получается, я всегда исправляю ошибки». Мать действовала более скрытым образом. Но от этого суть не менялась. Дети должны были соответствовать какому-то эталону. И бедными они были, если не вписывались, так сказать, в него. Следовало незамедлительное и жесткое наказание, при котором родители приговаривали: «Написано, любишь сына, не жалей розги». Чтобы избежать наказания, Павел научился изображать все, что требовалось. Поняв уже несколько лет назад, что родителям не очень интересно, что он думает или чувствует. Им важен был результат, а также заслуженная, так сказать, оценка их воспитания в церкви и среди соседей и знакомых. «Верующие должны быть примером во всем», – часто твердили дома. Но даже будучи малышом, он чувствовал, что требования эти невыполнимы. С другой стороны, он нередко слышал, что невыполняющий их не может быть чадом Божьим. И в раннем детстве, когда душа еще не ожесточилась, это приносило Павлу невыносимые страдания от чувства бесконечной вины перед Богом. Но за все годы он так и не узнал о том пути, в котором эти требования были бы выполнимы. Лишь недавно Павел заметил, что в церкви есть люди, которые не играют, а живут так, как говорят. И если таковые есть, значит, существует способ совместить то, что в его сознании не совмещалось. Но это было лишь недавно, а игра в «Казаки-разбойники» началась уже немало времени назад. Но Павел все еще называл то, что делал, пробами жить, как другие. Казалось, эти пробы исчезнут, не оставив следа, при первом же его желании. Но не тут-то было. Сейчас его жизнь висела на тонкой ниточке сомнительных надежд и опасной зависимости от жестоких людей, когда-то называвшихся его друзьями. Сейчас Павел знал, что стоит им хоть на миг усомниться в его молчании и твердом намерении покрывать их дела даже ценой собственной свободы, они убьют его, не задумываясь. Детская игра обернулась жестокой реальностью, и ему стало не на шутку страшно. Водитель отвез Артура домой. Шов все еще кровоточил, и, как он ни старался, Мария Августовна испугалась за своего второго ребенка. Женщина, причитая, подала лекарство со стаканом воды и предложила вызвать врача. «Мария Августовна, если вы вызовете врача, я сбегу во второй раз!» – шутливо пригрозил Артур. «Лучше позвоните Сергею. Пусть приедет срочно, а то я забыл с водителем передать. Скажите, что дело личное и не терпит отлагательства». «Хорошо, я все сделаю, если ты будешь лежать и не станешь выходить на прогулку», — быстро согласилась Мария Августовна. Свое исчезновение Артур объяснил тем, что вышел прогуляться, и у него закружилась голова. А потом он решил остаться у знакомых, рядом с домом которых это случилось. История была почти правдивая, если не учитывать отягчающих моментов. Но, увидев кровь на перевязанной голове, женщина поняла, что он умышленно не говорит ей всей правды. Но большего она не смогла добиться от своего упрямого мальчика. «Мой мальчик
мягко начала называть его Мария Августовна, с недавнего времени, чем немного смущала молодого мужчину. Но никто в жизни не называл его так, и потому сквозь смущение Артуру все же было приятно слышать это. Женщина позвонила на домашний телефон компаньона Артура, попросив как можно быстрее зайти к нему домой. И уже через четверть часа Сергей стоял у постели больного.
«Что это за срочное дело, которое может поднять меня в 9 утра?»
Полушутливо, полусерьезно спросил он.
«Надеюсь, она стоит того? Не то я завтра позвоню тебе 3 часа ночи, чтобы жизнь медом тебе не казалась».
«Не думаю, что тебе захочется», — улыбнулся Артур, протягивая компаньону папку с документами. «Считаю, лучше будет, если ты к 10 их подготовишь и назначишь встречу с Варнер и Кей».
«Вот это чудеса!» — невольно присвистнул Сергей. «Ты что, целую ночь обыскивал все тайные тумбочки в городе?»
«Судя по твоему бледному виду и крови на голове, так оно и есть».
«Ну, не все, допустим, но те, которые были нужны, обшарил», — отшутился Артур.
«Слушай, если бы тебе пропажа этих бумаг была хоть немного выгодна, я подумал бы, что ты причастен к этому ограблению». Невольно воскликнул Сергей и вдруг остановился, словно осмысливая, действительно ли невыгодно Артуру это ограбление. Артур немного грустно улыбнулся. Он понимал, что отношения с Сергеем не могут быть слишком доверительными, ведь между ними всегда будет финансовый интерес. Но почему-то молодому человеку вдруг стало грустно, ведь Сергей был его лучшим другом. Отношения, достаточно остраненные, в которых позволялось недоверие в любом варианте, были лучшими, на что он мог рассчитывать в жизни. А может быть, это были лучшие отношения, которые он мог создать? Мысли в мгновение промелькнули в сознании. Артур знал, что сегодня еще вернется к ним, а потому почти легко пошутил.
«Деньги, которые вынесли эти бедолаги из офиса, я смог бы взять и без шума, если бы захотел. И ты знаешь об этом. Зачем же свою башку подставлять?»
«Да ладно! Что ты говоришь? Я и не думал, что ты мог такое сделать. Мы же компаньоны. Ты мне вообще как брат!»
Спохватившись, стал убеждать друга Сергей. Но слово было сказано, и его невозможно было вернуть. Сергей видел, что огорчил компаньона, который столько раз показывал ему даже то, что он, директор компании, упускал. И суммы были иногда с 4 и 5 нулями в долларах. За все годы Артур ни разу не был увлечен в махинациях, хотя даже секретарши пытались сделать это. И Сергей вдруг понял, что Артур изменился после травмы, стал более эмоциональным и чувствительным, хоть и пытается скрывать это. Раньше такой намек был бы пропущен как должное.
«Ладно, похоже, болезнь он переносит немного тяжелее, чем я думал», — решил Сергей и, немного неуклюже поблагодарив и попрощавшись, покинул спальню. Придя на работу, Сергей быстро подготовил бумаги к подписанию и, позвонив, назначил встречу с клиентом. Теперь ему нередко приходилось заниматься делами самому, так как Максиму он не мог так доверять, как Артуру, а сам не очень удачно вел переговоры. Вот и сейчас, подготовив документы, Сергей тяжело задумался. Клиент был не из легких. И к тому же их компания задержала подписание контракта, и теперь приходилось обдумывать, как сохранить сумму контракта прежней. Сергей знал, что директор компании обязательно начнет торговаться заново,
хотя Артур прежде все обговорил. Но за задержку придется платить, если не придумать вескую причину. В кабинет осторожно постучали. «Войдите», – машинально ответил Сергей. Вошел детектив, которого наняла компания на поиски документов.
«Доброе утро! Вы рано сегодня!» – начал он. «Я хотел бы поговорить с вами по поводу аванса».
«Спасибо, ваши услуги, к счастью, нам уже не нужны», – бросил Сергей удивленному мужчине.
«Простите за беспокойство, мы оплатим вам дни, которые вы потратили на нас по условию контракта».
«Но как такое могло случиться?» Глаза детектива округлились.
«Я не знаю, но, как видите, документы у меня в руках».
Сергей задумался и вдруг поднял глаза на собеседника.
«Нет, я оплачу вам еще один день работы, если вы сегодня узнаете, где был Артур сегодня ночью и откуда он взял документы».
«Хорошо, без проблем», – бросил детектив.
«Я как раз после денежного вопроса хотел спросить, можно ли проверить ваших сотрудников, в частности, Артура?»
«Артура проверять не стоит. Но я хотел бы знать, где он взял документы», – закончил Сергей.
«И тогда сегодня после обеда бухгалтер выдаст вам причитающиеся».
«Спасибо», – коротко ответил детектив.
«Еще один вопрос. Могу ли я взять на пару часов вашего водителя?»
«Конечно, если это нужно для дела», – ответил коротко Сергей. Детектив поблагодарил и попрощался. Выйдя из кабинета Сергея, мужчина нашел водителя компании и попросил:
«Отвезите меня, пожалуйста, к тому дому, откуда сегодня утром забрали Артура».
«А шеф знает?» – насторожился водитель.
«Да, знает.
Он разрешил мне взять вас на пару часов», – успокоил детектив.
«Нет, я о втором шефе. Артур знает?» – уточнил водитель.
«Ему это знать не нужно, молодой человек», – немного резко оборвал детектив. «В этой компании Сергей – директор и владелец, если я правильно понимаю».
«Понял»,
– коротко бросил водитель и пошел заводить машину. Ему неприятен был этот человек, тем более неприятен был его тон. Но более всего обидно было за Артура, к которому он очень хорошо относился. За несколько лет работы Артур нравился водителю намного больше Сергея. И Арас решил позвонить Артуру сразу, как только останется один. Он подъехал к нужному дому и поставил машину так, что водительское сиденье не было видно из окон дома.
«Проводите меня!»
Не то попросил, не то приказал детектив.
«Я не заходил в дом за Артуром и не должен делать этого сейчас», — резко ответил водитель. «Я не знаком с этими людьми и не могу вас представить. Бывший представитель власти явно рассердился, но не мог приказать, как прежде, когда он работал в органах, водителю следовать за собой, чтобы тот не сделал звонок тому, кого он собрался проверить. А он был почти уверен, что водитель сообщит о его визите». Нервно хлопнув дверью, детектив вышел из машины и вошел в дом, который указал ему водитель. Тот же быстро достал сотовый телефон.
«Артур?
Здравствуйте! Это Арас звонит. Я прошу прощения, что потревожил вас, но с меня потребовали, чтобы я отвез детектива в тот дом, из которого я вас забрал. Отказаться я не мог, потому что он сказал, что это приказ Сергея. Но я решил вам сообщить об этом. Только, пожалуйста, не говорите, что это я вам позвонил.
— попросил водитель, боясь потерять свое место.
«Без проблем. Я придумаю, что сделать», — пообещал Артур.
«Спасибо, Арас. Я действительно очень благодарен вам за звонок. Для меня это очень важно. Еще раз спасибо», — ответил Артур, положив трубку, и вновь ее поднял, набрав знакомый номер.
«Сергей? Привет еще раз. С документами все в порядке?»
Получив утвердительный ответ, Артур немного сдавленным голосом продолжил.
«После сегодняшнего разговора я почти поверил, что ты доверяешь мне.
Что ж, спасибо за доверие».
«А что случилось?»
Сергей заподозрил, что его тайна стала слишком быстро известна Артуру.
«Мне позвонил тот паренек, который помог мне найти документы. Он спрашивает, что делает в их доме наш детектив?» — соврал Артур,
сам не понимая, зачем прикрывает этого мальчишку. Может быть, не желая неприятностей дому, в котором ему оказали добро и внимание, а может быть, и почему-то другому? Сейчас он не готов был рассуждать о причинах. Ему нужно было вытащить детектива из дома. В то же время детектив, представившись хозяйке, начал расспрашивать о документах. Галина Николаевна, никогда не слышавшая ни о каких документах, не могла понять, чего незнакомый мужчина, представившись частным сыщиком, добивается от нее.
«Женщина, я не хотел бы прибегать к давлению, но поймите меня правильно. Совершено ограбление, пострадали люди. Полиция также ищет преступников. Но я пришел сегодня к вам как, ну, почти как друг. Мне нужно знать, откуда в вашем доме оказались украденные из офиса документы».
«Какое преступление? О чем вы?» Галина Николаевна была близка к обмороку.
«Мы верующие люди! Мы никогда не нарушали закон! О каком преступлении вы твердите? У меня дети все школьники, мало-мало меньше. Муж честно работает, у него не одна грамота за прекрасную работу. Я дома с детьми. Какие преступления?»
«Поймите, сегодня из вашего дома уехал человек», — начал детектив.
«Так вот оно что!»
— взорвалась Галина Николаевна.
«Вот и делай после этого добро людям! Так он что, преступник?»
«Нет, гражданка, подождите!» Замахал детектив руками, словно защищаясь. «Ваш гость и посетитель не преступник».
«Ах, ну слава Богу!» — прервала его вновь хозяйка.
«Но у вас в доме он получил документы, которые у него украли», — закончил посетитель.
«У нас в доме? Краденые документы? Вы уверены?»
Галина Николаевна, не успев оправиться от одной шокирующей новости, отказывалась воспринимать следующую. Она облокотилась рукой о большой стол, рядом с которым стояла, напряженно пытаясь понять, как в ее дом могли попасть чьи-то документы. Сердце женщины тревожно сжалось, предчувствуя беду.
«Я ни в чем не могу быть уверен, пока не удостоверюсь», — ответил незваный визитер. «С какого времени вы знаете Артура?»
«Со вчерашнего вечера, когда мы его подняли на нашей улице, залитого кровью»,
— ответила Галина Николаевна.
«Вам не кажется, что ваш ответ по меньшей мере странно звучит?» — недоверчиво продолжал детектив.
«Да. Хочешь, чтобы тебе не поверили? Скажи правду», — горько пошутила хозяйка. Для вас, может быть, это и странно, но Библия учит оказывать милость всем, кто реально нуждается в помощи. Он был почти без сознания, недалеко от нашего дома. Мы возвращались из церкви и увидели, что молодой человек, совсем не похожий на бомжа, с окровавленной головой лежит под кустом сирени. Мы подошли и поинтересовались, не нужна ли помощь. Он попросил пить, и мы поняли, что он не пьян. Тогда мой муж на руках внес его в дом, закончила женщина. Артур не мелкий мужчина. Неужели ваш муж смог его поднять, как ребенка? Удивился детектив. А мой муж тоже не из мелких, с гордостью ответила женщина. Галина Николаевна, отвечая на вопросы детектива, понемногу начала успокаиваться. И до нее кое-что стало доходить. Тем временем мужчина делал пометки в своем блокноте, чтобы проверить слова хозяйки дома. «Мне кажется, вы совершенно не уверены, что он получил документы в нашем доме. Ведь он мог прийти с ними. Мы же не обыскивали своего гостя. Если он не преступник, почему же вам не спросить его самого, где он получил документы?» Галина Николаевна резко перешла в контрнаступление. «У каждого свои методы работы», – оборвал ее детектив. И женщина поняла, что он действительно не спрашивал у Артура о документах. «Собственно, о каком преступлении идет речь?» – не выдержала женщина. «Думаю, вы слышали о нем по новостям. Это ограбление нескольких офисов сразу. Ранено 2 человека». Ответил посетитель. «Да, слышала. Я не видела сама, соседи рассказывали». «Так наш гость и есть второй раненый?» «Гражданочка, здесь я задаю вопросы!» Нетерпеливо оборвал ее посетитель. «Нет уж!» Вдруг вспылила хозяйка. «У вас нет документа на обыск и на вторжение в частный дом тоже. Если найдутся достаточно веские основания, присылайте повестку в участок на допрос. Если уже у вас только предположения, а вы смеете обвинять честных граждан, тогда покиньте, пожалуйста, мой дом. Сейчас придет на обед мой муж, и дети придут из школы. Мне некогда с вами разговаривать». Галина Николаевна показала посетителю на дверь. Тот понял, что перегнул палку с привычной манеры представителя власти. Но исправить положение было невозможно. Однако ему казалось, что женщина рассказала ему все, что знала. И потому он двинулся к двери, решив все же потешить оскорбленное самолюбие. «Что ж, не хотите разговаривать по-хорошему? Вызовем в участок», – пригрозил он, прекрасно понимая, что его контора вряд ли похожа на полицейский участок. «Будут доказательства? Вызывайте. Если рискнете вызвать без доказательств, я вас сама по судам затаскаю». Не осталась в долгу Галина Николаевна. «Не на простушку напали. Я свои права знаю не хуже вас». Посетитель ушел, почти не продвинувшись в расследовании. А он уж размечтался, что поймает сразу 2 зайцев, выведет сотрудника компании на чистую воду и раскроет преступление быстрее официальных органов, показав им, как нужно работать. Больше по привычке он проверил место у куста сирени, недалеко от дома Воробьевых. Увидев доказательства слов хозяйки дома, примятую траву с капельками крови на ней. Водитель машины, видя нервную походку детектива, обрадовался в глубине души. Значит, он не получил того, зачем шел. Когда детектив подходил к машине, у него зазвонил сотовый. Ответив на звонок, он нахмурился еще больше.
Хорошо, я понял. Нет, я ничего нового почти не узнал. Но поймите, я должен доложить официальным органам то, что я знаю. Но детектив явно нервничал. Я считаю, что сам могу решить, что мне делать с полученной информацией. Вдруг резко бросил он. Должен же я! Ничего вы не должны! Донесся до водителя повышенный голос Сергея. Мы заплатили вам, потому что не хотели ввязываться в полицейские передряги. Эти люди помогли Артуру, и если вы хоть словом упомянете в участке о них, если эту семью начнут таскать в участок, я найду на вас управу. Кроме того, наша компания никогда не будет прибегать к вашим услугам. Я вам такую рекламу сделаю, что ни одна серьезная компания не позвонит в вашу контору. Водитель порадовался втайне, что неприятный ему человек получил нагоняй. «Я понял». Детектив чуть не заскрипел зубами в бессильной ярости. Похоже было, что мужчина еще не до конца понял, что ушел из органов власти и не может больше устанавливать людям правила. Теперь ему приходилось играть по чужим правилам, и его это очень раздражало. Как только водитель вошел в офис, секретарша, подмигнув, шепнула.
«Тот товарищ, которого Сергей так отделал, с тобой был?»
«Ага, иду отчитываться», — бросил он, направляясь в кабинет шефа.
«Осторожнее! Он зол на весь белый свет! Ему кто-то позвонил», — напутствовала секретарша вслед.
Ну а раз не задержался у Сергея больше 2 минут. Войдя в кабинет, он доложил.
«Я прибыл». «Хорошо, подожди в холле. Ирине нужно в банк до обеда», — коротко бросил Сергей, давая понять, что разговор окончен. Арас молча вышел и присел рядом с секретаршей. В этот момент зазвонил мобильный. Звонил Артур.
«Арас, я сказал, что мне звонили хозяева, так что можешь не беспокоиться».
«Любопытный товарищ еще в офисе?»
«Да, он получает гонорар и покидает нас, похоже, очень надолго, так как имел неприятный разговор с шефом».
Арас насмешливо улыбнулся.
«Все понял. Спасибо. Надеюсь, скоро сможем подробнее пообщаться при встрече».
Голос Артура звучал слабо, но бодро.
«Не за что. Выздоравливайте, шеф. В офисе без вас пусто», — добродушно признался водитель.
«Ха, что-то вы все разговорились», — удивился Артур.
Но в голосе проскользнула улыбка, и Арас услышал это. Он отключился и улыбнулся. День, начавшись неприятно, явно налаживался. Теперь можно выпить чашку кофе и вести бухгалтера в банк.
А в доме Воробьевых собирались тучи. Галина Николаевна выставила посетителя, но тревожная мысль не давала покоя. Как документы могли попасть в их дом? После своей фразы, что они не обыскивали гостя, Галина Николаевна вспомнила, что пиджак его, вечером расстегнутый, открывавший рубашку, утром был застегнут. И под ним угадывался какой-то прямоугольник. Бумаги он мог получить только в их доме. А это наводило на размышления. До появления посетителя она не задумывалась над этим, но после его ухода тяжелые мысли не давали покоя. Утром он говорил наедине только с малышами и с Сергеем. Она тряхнула головой. «Нет, не может быть! А что, если они с Пашей говорили?»
Сегодня прозвучала пятая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!